Страница 350. Добрый Агат глубоко возмущается тем, что берлинские банки имеют в своих руках большинство акций, и что поэтому русские акционеры бессильны. И, разумеется, страна, вывозящая капитал, снимает сливки. Например, берлинский немецкий банк, вводя в Берлине акции Сибирского торгового банка, продержал их год у себя в портфеле, а затем продал по курсу 193 за 100, то есть почти вдвое, заработав около 6 миллионов рублей барыша, который Гильфердинг назвал учредительным барышом. Всю мощь петербургских крупнейших банков автор определяет в 8235 миллионов рублей, почти 8¼ миллиарда. Причем участие, а вернее господство заграничных банков, он распределяет так. Французские банки 55%, английские 10%, немецкие 35%. Из этой суммы 8235 миллионов функционирующего капитала 3687 миллионов, то есть свыше 40%, приходится по расчету автора на синдикаты. Продуголь, Продомет, синдикаты в нефтяной, металлургической и цементной промышленности. Следовательно, слияние банкового и промышленного капитала в связи с образованием капиталистических монополий сделало и в России громадные шаги вперед. Ленин был вынужден в книге «Империализм как высшая стадия капитализма», которая предназначалась для легального издания в России, ограничить анализ российского империализма лишь краткими замечаниями и выводами. В тетрадях по империализму Ленин использует, кроме книги Агада на немецком языке «Крупные банки и всемирный рынок. Экономическое и политическое значение крупных банков на всемирном рынке с точки зрения их влияния на народное хозяйство России и германо-русские отношения», Берлин, 1914 год. Также данные из работы Зака «Немцы и немецкий капитал в русской промышленности» и Шханиана «Иностранные элементы в русском народном хозяйстве» и другие. Смотри «Ленин. Сочинение. Четвертое издание. Том 39. Страница с 92 по 111. С 225 по 226 и страницу 246. Кроме того, тетради по империализму содержат значительный материал, характеризующий монополистический капитализм в России, а также ленинскую оценку различных сторон российского империализма. Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и тому подобного, закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам. Вот один из бесчисленных примеров хозяйничания американских трестов, приводимый Гильфердингом. В 1887 году Гавемейер основал сахарный трест посредством слияния 15 мелких компаний, общий капитал которых равнялся 6,5 миллионам долларов. Капитал же треста был, по американскому выражению, разведен водой, определен в 50 миллионов долларов. Гавемейер, Джон, 1833-1922 годы. Американский промышленник, владелец крупнейшего сахарного треста, участник железнодорожных и других компаний. Перекапитализация учитывала будущие монопольные прибыли, как стальной трест в той же Америке усчитывает будущие монопольные прибыли, скупая все больше железорудных земель. И действительно, сахарный трест установил монопольные цены и получил такие доходы, что мог уплачивать по 10% дивиденда на капитал, в 7 раз разведенный водой, то есть почти 70% на капитал, действительно внесенный при основании треста. В 1909 году капитал треста составлял 90 миллионов долларов. За 22 года более чем удесятерение капитала. Страница 351. Во Франции господство финансовой олигархии против финансовой олигархии во Франции, заглавие известной книги Лизиса, вышедшей пятым изданием в 1908 году, приняло лишь немного измененную форму. Лизис, Летайер Евгений, французский буржуазный экономист, автор ряда работ по финансовым и политическим вопросам. Четыре крупнейших банка пользуются не относительной, а абсолютной монополией при выпуске ценных бумаг. Фактически это трест крупных банков. И монополия обеспечивает монопольные прибыли от эмиссий. При займах страна, занимающая, получает обыкновенно не более 90% всей суммы. 10% достается банкам и другим посредникам. Прибыль банков от русско-китайского займа в 400 миллионов франков составляла 8%. От русского, 1904 год, 800 миллионов, 10%. От мароккского, 1904 год, 62,5 миллиона, 18,3%. Капитализм, начавший свое развитие с мелкого ростовщического капитала, кончает свое развитие гигантским ростовщическим капиталом. «Французы – ростовщики Европы», – говорит Лизис. «Все условия экономической жизни терпят глубокое изменение в силу этого перерождения капитализма. При застое населения, промышленности, торговли, морского транспорта страна может богатеть от ростовщичества. 50 человек, представляя капитал в 8 миллионов франков, могут распоряжаться 2 миллиардами в 4 банках. Система участия, уже знакомая нам, ведет к тем же последствиям. Один из крупнейших банков, Генеральное общество, Société Générale, выпускает 64 тысячи облигаций общества дочери, рафинадные заводы в Египте. Курс выпуска 150%, то есть банк наживает 50 копеек на рубль. Дивиденды этого общества оказались фиктивными. Публика потеряла от 90 до 100 миллионов франков. Один из директоров Генерального общества был членом правления рафинадных заводов. Неудивительно, что автор вынужден сделать вывод. Французская республика есть финансовая монархия, полное господство финансовой олигархии. Она владычествует и над прессой, и над правительством. Лизис против финансовой олигархии во Франции. Пятое издание. Париж, 1908 год. Страница 352. Исключительно высокая прибыльность выпуска ценных бумаг как одной из главных операций финансового капитала играет очень важную роль в развитии и упрочении финансовой олигархии. Внутри страны нет ни одного гешефта, который бы давал хотя бы приблизительно столь высокую прибыль, как посредничество при выпуске иностранных займов, говорит немецкий журнал «Банк». «Die Bank», 1913 год. Нет ни одной банковой операции, которая бы приносила такую высокую прибыль, как эмиссионное дело. на выпуске фондов промышленных предприятий, по данным немецкого экономиста, прибыль составляла в среднем за год 1895 год 38,6%, 96-й 36,1%, 97-й 66,7%, 98-й 67,7%, 99-й 66,9%, 1900-й год 55,2%. В течение 10 лет с 1891 по 1900 на выпуске немецких промышленных фондов было заработано свыше 1 миллиарда. Штиллих, названное сочинение, и Зомбард. Немецкое народное хозяйство в XIX веке. Второе издание, 1909 год. Если во время промышленного подъема необъятно велики прибыли финансового капитала, то во время упадка гибнут мелкие непрочные предприятия, а крупные банки участвуют в скупке их задешево или в прибыльных оздоровлениях и реорганизациях. При оздоровлениях убыточных предприятий акционерный капитал понижается, то есть доход распределяется на меньший капитал и в дальнейшем исчисляется уже на него. Или если доходность понизилась до нуля, привлекается новый капитал, который, соединившись с менее доходным старым, теперь будет приносить уже достаточный доход. Страница 353. «Кстати сказать, — добавляет Гильфердинг, — все эти оздоровления и реорганизации имеют двоякое значение для банков. Во-первых, как прибыльная операция, и, во-вторых, как удобный случай для того, чтобы поставить такие нуждающиеся общества в зависимость от себя». Гильфердинг. Финансовый капитал. Вот пример. Акционерное горно-промышленное общество «Унион» в Дортмунде основано в 1872 году. Выпущен был акционерный капитал почти в 40 миллионов марок. И курс поднялся до 170%, когда за первый год получился дивиденд в 12%. Финансовый капитал снял сливки, заработав мелочь вроде каких-нибудь 28 миллионов. При основании этого общества главную роль играл тот самый крупнейший немецкий банк «Учетное общество», который благополучно достиг капитала в 300 миллионов марок. Затем дивиденды «Униона» спускаются до нуля. Акционерам приходится соглашаться на списывание капитала, то есть на потерю части его, чтобы не потерять всего. И вот в результате ряда оздоровлений из книг общества «Унион» в течение 30 лет исчезает более 73 миллионов марок. В настоящее время первоначальные акционеры этого общества имеют в руках лишь 5% номинальной стоимости своих акций, а на каждом оздоровлении банки продолжали зарабатывать. Штиллих и Лифман, названные сочинения. Особенно прибыльной операцией финансового капитала является также спекуляция земельными участками в окрестностях быстро растущих больших городов. Монополия банков сливается здесь с монополией земельной ренты и с монополией путей сообщения, ибо рост цен на земельные участки, возможность выгодно продать их по частям и так далее, зависит больше всего от хороших путей сообщения с центром города. А эти пути сообщения находятся в руках крупных компаний, связанных с системой участий и распределением директорских мест с теми же банками. Страница 354. Получается то, что немецкий писатель Эшвеге, сотрудник журнала «Банк», специально изучавший операции с торговлей земельными участками, с закладыванием их и так далее, назвал болотом. Бешеная спекуляция пригородными участками, крахи строительных фирм, вроде берлинской фирмы «Босвау и Кнауэр», нахватавшей денег до 100 миллионов марок при посредстве солиднейшего и крупнейшего немецкого банка «Deutsche Bank», который, разумеется, действовал по системе участий, то есть тайком за спиной и вывернулся, потеряв всего 12 миллионов марок. Затем разорение мелких хозяев и рабочих, ничего не получающих от дутых строительных фирм, мошеннические сделки с берлинской честной полицией и администрацией для захвата в свои руки выдачи справок об участках и разрешении городской думы на возведение построек и прочее и так далее. Дебанк, 1913 год, Эшвеге, Дарзумф, Болото, 1912 год.